За все время моего продолжительного близкого знакомства с Шерлоком Холмсом мне никогда не приходилось слышать, чтобы он упомянул о своих родных. Он редко говорил и о своей молодости. Эта сдержанность с его стороны увеличивала несколько сверхъестественное впечатление, которое он производил на меня, до такой степени, что иногда я начинал смотреть на него как на феномен в своем роде, как на ум без сердца, как на существо, настолько же лишенное всякого человеческого чувства, симпатии, любви, насколько выдающееся по уму. Его отвращение к женщинам и нелюбовь к новым знакомствам составляли типическую особенность его спокойного характера, не более, однако, чем его полное молчание относительно своих родных. Я пришел к убеждению, что он сирота, у которого умерли все родственники, как вдруг в одно прекрасное утро он, к полному моему изумлению, заговорил со мной о своем брате. Это было летом после вечернего чая, во время отрывочного, бессвязного разговора, в котором мы от клубов и причин изменения наклона эклиптики перешли, наконец, к вопросу об атавизме и наследственных способностях. Предметом нашего спора был вопрос о том, насколько каждая способность известной личности унаследуется от предков и насколько зависит от воспитания в раннем возрасте. «Что касается вас лично, — сказал я, — из-за всего того, что вы рассказывали мне, очевидно, что вашим даром наблюдательности и замечательной способностью к быстрым выводам вы обязаны только своей систематической подготовке». «До некоторой степени да», — задумчиво ответил Холмс. «Мои предки были помещиками, которые, как кажется, вели образ жизни, свойственный их сословию. Но, тем не менее, должно быть, эти способности в крови у меня. Может быть, я унаследовал их от бабушки, сестры французского художника Верне. Художественные задатки выливаются иногда в самые странные формы». «Но почему вы знаете, что ваши способности унаследованы вами?» «Потому что мой брат Майкрофт одарен ими в еще большей степени, чем я». Это было совершенной новостью для меня. Если в Англии существует еще один человек, одаренный такими необычайными способностями, то почему о нем не знает ни полиция, ни публика? Я предложил этот вопрос моему приятелю, намекнув при этом, что он только из скромности признает брата выше себя. Холмс засмеялся. «Дорогой Ватсон, я не разделяю мнение тех, кто считает скромность добродетелью», — сказал он. «Для логического ума все вещи должны быть такими, каковы они на самом деле. Оценить себя ниже того, что стоишь, такое же отклонение от истины, как и преувеличивать свои достоинства. Поэтому, если я говорю, что Майкрофт одарен наблюдательной способностью в большей степени, чем я, то можете быть уверены, что это точная, непреложная правда». «Он моложе вас?» «Она 7 лет старше». «Как же это он неизвестен?» «О, он очень известен в своем кругу».
«В каком же?»
«Да, например, в клубе Диогена».
Я никогда не слыхал об этом учреждении, и, должно быть, это отразилось на моем лице, потому что Шерлок Холмс вынул из кармана часы и сказал:
«Клуб Диогена – страннейший из клубов Лондона, а Майкрофт – самый странный из людей. Он ежедневно бывает в клубе от 3:15 до 8:20. Теперь 6, если желаете пройтись в такой прекрасный вечер, то я буду рад показать вам 2 лондонских диковинки».
5 минут спустя мы уже шли по улице к Риджентскому цирку.
«Вы удивляетесь, что Майкрофт не пользуется своим даром, чтобы стать сыщиком», — сказал мой приятель. «Он не способен к этому занятию».
«Но мне показалось, что вы сказали, Я сказал, что он обладает большей наблюдательностью и способностью делать выводы, чем я. Если бы искусство сыщика ограничивалось рассуждениями, сидя в кресле, то мой брат был бы величайшим в мире деятелем в области открытия преступлений. Но у него нет ни человеколюбия, ни энергии. Он не двинется с места, чтобы проверить свои рассуждения, и готов скорее признать себя неправым, чем потревожить себя, доказывая свою правоту. А много раз я обращался к нему в затруднительных случаях, и даваемые им объяснения всегда оказывались верными. А между тем он совершенно не способен выяснять практическую сторону дела, которой надо заняться прежде, чем дело пойдет в суд. Следовательно, это не его профессия? Нет. То, что для меня составляет средство жизни, для него только развлечение дилетанта. У него необыкновенная способность разбираться в цифрах, и он проверяет книги во многих правительственных учреждениях. Майкрофт живет в Пальмалле и каждое утро ходит в Уайтхолл, а вечером возвращается оттуда. Из года в год он не делает иных прогулок и нигде не бывает, за исключением клуба Диогена, помещающегося как раз напротив его квартиры. Это название совершенно незнакомо мне. Весьма вероятно, в Лондоне, как вам известно, много людей, которые избегают общества или по застенчивости, или по нелюдимости. А между тем, они не против того, чтобы почитать новые журналы и газеты, сидя в удобных креслах. Вот для людей подобного рода и устроен клуб Диогена, к членам которого принадлежат самые нелюдимые и несообщительные люди в Лондоне. Никто не должен обращать ни малейшего внимания на другого. Нигде, за исключением приемной комнаты, не разрешается разговаривать. Троекратное нарушение этого правила, дошедшее до сведения правления, ведет к исключению виновного из числа членов. Брат был одним из основателей этого клуба, и я сам нахожу, что посещение его очень успокоительно действует на нервы. Разговаривая, мы дошли до Пальмалля со стороны Сент-Джимской улицы. Шерлок Холмс остановился у одного из подъездов и, сделав мне знак молчать, провел меня в переднюю. Через стеклянную перегородку я увидел большую роскошную комнату, где за газетами сидело много людей, каждый в своем уголке. Холмс ввел меня в маленькую комнату, где оставил меня, и через минуту вернулся с незнакомым мне человеком, в котором я сразу узнал его брата. Майкрофт Холмс был гораздо выше и плотнее Шерлока. Он был положительно толст, но его лицо, хотя и массивное, носило следы того же проницательного выражения, которым так отличалось лицо его брата. Глаза, особенного водянистого светло-серого цвета, казалось, всегда смотрели тем взглядом, как бы проникающим куда-то в пространство, в глубину, какой я замечал у Шерлока только тогда, когда он напрягал все свои силы. «Рад познакомиться с вами, сэр», — сказал он, протягивая широкую, плоскую, как ласты тюленя, руку. «С тех пор, как вы стали писать о Шерлоке, я со всех сторон только и слышу о нем. Между прочим, Шерлок, я думал, что ты зайдешь ко мне на той неделе, чтобы посоветоваться об истории в замке. Я думал, что, может быть, она окажется несколько трудноватой для тебя». «Нет, я справился с ней», — улыбаясь, ответил мой приятель. «Конечно, это Адамс». «Да, Адамс». Я был уверен в этом с самого начала. Братья сели в нише окна. «Самое удобное место для каждого, кто желает изучить человечество», — сказал Майкрофт. «Взгляните, что за чудные типы. Например, вот хоть эти двое людей, направляющиеся к нам. Один маркер, а другой...» «Вот именно. Как ты думаешь, кто другой?» Незнакомцы остановились перед окном. Несколько меловых пятен на кармане жилета одного из них были единственными указаниями на его близость к бильярду, насколько я мог заметить. Другой был смуглый человек, сдвинутый на затылок шляпе и с несколькими свертками под мышкой. «Должно быть, бывший военный», — сказал Шерлок, — «и только что вышедший в отставку. По-моему, служил в Индии. офицер в отставке, думаю, артиллерист», — сказал Шерлок. «И вдовец, но имеет ребенка». «Ребят, мои милые ребят!» «Ну уж это слишком», — смеясь заметил я. «И, несомненно, нетрудно сказать, что человек такой выправки, очевидно привыкший повелевать, с таким загорелым лицом, военный, недавно вернувшийся из Индии», — ответил Холмс. «Что он недавно оставил службу, видно из того, что он еще носит военные сапоги», — заметил Майкрофт. «Походка у него не кавалериста, между тем он носил фуражку на бок, что видно по более светлой коже на одной стороне лба. А для сапера он слишком тяжеловесен. Он артиллерист». Потом траурный костюм указывает на то, что он потерял кого-то очень близкого. То, что он сам делает покупки, как бы указывает на то, что он лишился жены. Вы видите, он покупал детские вещи. По погремушке можно заключить, что у него есть очень маленький ребенок. Жена, вероятно, умерла родами. Книга с картинками под мышкой указывает на то, что ему приходится заботиться еще о другом ребенке. Я начал понимать, почему мой приятель говорит, что его брат обладает еще большими способностями, чем он. Шерлок взглянул на меня и улыбнулся. Майкрофт взял щепотку табаку из черепаховой табакерки и смахнул порошинки с сюртука большим красным шелковым платком. «А между прочим, Шерлок, — сказал он, — у меня есть нечто как раз по сердцу тебе, очень странное дело, о котором меня просили высказать свое мнение. У меня не хватило энергии заняться им как следует, но оно дало мне основание для очень интересных предположений. Если хочешь выслушать факты...» «С удовольствием, дорогой Майкрофт». Майкрофт написал несколько слов на листке, вырванном из записной книжки. Позвонил и отдал записку вошедшему лакею. «Я попросил мистера Меллоса зайти сюда», — сказал он. «Он живет над моей квартирой, и я немного знаком с ним. Вот почему он и обратился ко мне в своем затруднительном положении. Мистер Меллос — грек по происхождению и замечательный лингвист. Он живет частью заработком, получаемым им в качестве переводчика в судебных местах, частью... состоя проводником при богатых путешественниках с Востока, останавливающихся в отелях Нортумберленд-авеню». Через несколько минут к нам вошел маленький толстый человек. Оливковое лицо и черные, как уголь, волосы ясно выдавали его южное происхождение. Хотя по разговору его можно было счесть за образованного англичанина. Он торопливо пожал руку Шерлоку Холмсу, и его темные глаза заблестели от удовольствия, когда он узнал, что этот специалист желает выслушать его историю. «Я не предлагаю, чтобы полиция поверила мне, честное слово, не предлагаю», — сказал он жалобным голосом. «Только потому, что им не приходилось слышать ничего подобного, они думают, этого и быть не может. Но я не успокоюсь, пока не узнаю, что стало с моим бедняком с пластырем на лице». «Я весь внимание», — проговорил Шерлок Холмс. «Сегодня среда», — начал мистер Меллос. «Ну так это случилось в понедельник ночью, понимаете? Только 2 дня тому назад. Я переводчик, как, вероятно, уже сказал вам мой сосед. Я перевожу на разные языки. Но так как я грек по происхождению и ношу греческую фамилию, то больше всего имею дело с этим языком. В продолжение многих лет я состою главным переводчиком с греческого языка в Лондоне, и мое имя хорошо известно во всех отелях. Довольно часто случается, что за мной присылают в самые неподходящие часы в случаях каких-либо приключений с иностранцами, или когда приехавшие с поздними поездами путешественники требуют моих услуг. Поэтому я нисколько не удивился, когда в понедельник ночью ко мне явился некий мистер Леттимер, очень элегантный молодой человек, и попросил меня поехать с ним в ожидавшем его кэбе. К нему приехал по делу один приятель грек, — говорил он. И так как он говорил только на своем языке, то и понадобились услуги переводчика. Из его слов я понял, что дом его находится вблизи, в Кенсингтоне, Казалось, он очень торопился, так как поспешно усадил меня в кэб, когда мы вышли на улицу. Я сказал «в кэб», но скоро мне показалось, что я очутился в карете. Во всяком случае, экипаж был обширнее обыкновенного четырехколесного лондонского орудия пытки, а обивка, хотя потрепанная, была из дорогой материи. Мистер Леттимер уселся напротив меня, и мы проехали по Чаринг-Кроссу к Шефтсбюри-авеню. Затем мы выехали на Оксфордскую улицу. Я только что заговорил было о том, что мы делаем большой крюк, как речь моя была прервана необычайным поведением моего спутника. Он начал с того, что вынул из кармана страшного вида кистень, налитый свинцом, и стал размахивать им, как бы пробуя его тяжесть и саду. Потом, не говоря ни слова, положил его на сиденье рядом с собой. После этого он поднял окна с обеих сторон, и я увидел, что они заклеены бумагой, как будто для того, чтобы помешать мне смотреть на улицу. «Сожалею, что мешаю вам смотреть, мистер Меллос», — сказал он. «А дело в том, что я не хочу, чтобы вы увидели то место, куда мы едем. Мне было бы неудобно, если бы вы могли найти дорогу туда». Можете себе представить, как я был поражен этими словами. Мой спутник был сильный, широкоплечий парень, и не говоря уже о кистине, я ни в каком случае не мог бороться с ним. «Меня очень удивляет ваше поведение, мистер Леттимер», — пробормотал я. «Вы должны понимать, что поступаете беззаконно». «Без сомнения, это в своем роде вольность», — ответил он. «Но мы вознаградим вас за это. Однако должен предупредить вас, мистер Меллос, что если в эту ночь вы поднимете тревогу или сделаете что-либо, что будет угрожать моим интересам, вы навлечете на себя серьезные неприятности. Прошу вас понимать, что никто не знает, где вы находитесь, и в этой карете так же, как и в моем доме, вы вполне в моей власти». Он говорил спокойно, но в тоне его голоса слышалась угроза. Я продолжал сидеть молча, недоумевая, зачем он похитил меня. Мы ехали около 2 часов. Я никак не мог догадаться, куда меня везут. Иногда по стуку камней можно было думать, что мы едем по шоссе. Иногда по тихой, спокойной езде можно было предположить, что карета катится по асфальту. Но за исключением этой разницы в звуках не было ничего, что могло бы помочь мне догадаться, где мы. Бумага на окнах была непроницаема, а переднее окно затянуто синей занавеской. Мы выехали из Пальмаля в 7:45, а на моих часах было без 9:10. Когда наш экипаж наконец остановился, мой спутник опустил окно, и я мельком увидел низкий свод подъезда, где горела лампа. Когда я поспешно вышел из кареты, дверь подъезда распахнулась, и я очутился в доме. У меня осталось смутное впечатление, что перед подъездом была лужайка и деревья. Не могу сказать, была ли то усадьба или просто дом в деревне. В доме горела лампа под цветным колпаком. Огонь ее был спущен так сильно, что я едва мог разглядеть довольно большую переднюю, увешанную картинами. В полумраке я заметил, что дверь нам отворил маленький, невзрачный, сутуловатый человек средних лет. Когда он повернул к нам свет, я увидел, что он был в очках. «Это мистер Меллос, Гарольд?» — спросил он. «Да, отлично, отлично». «Надеюсь, вы не рассердитесь на нас, мистер Меллос, но мы не могли обойтись без вас. Если вы хорошо отнесетесь к нам, то не пожалеете, но если вздумаете сыграть с нами какую-нибудь шутку, то сохрани вас Бог». Он говорил отрывисто, нервным тоном, хихикая между словами, но почему-то он внушил мне больше страха, чем мой спутник. «Что вам нужно от меня?» — спросил я. «Только чтобы вы предложили несколько вопросов одному господину, греку, который в гостях у нас, и передали бы нам его ответы. Но говорите только то, что вам скажут, или...» Тут он опять нервно захихикал. «Лучше бы вам было не родиться». Говоря это, он отворил дверь и ввел меня в комнату, по-видимому, роскошно убранную, но также плохо освещенную одной полуспущенной лампой. Комната была большая, и потому как мои ноги утопали в ковре, очевидно, богато меблированное. Я мимоходом заметил бархатные стулья, высокий белый мраморный камин и, как мне показалось, с одной стороны его набор японского оружия. Как раз под лампой стоял стул. Пожилой человек указал мне на него. Молодой вышел из комнаты и внезапно вернулся через другую дверь, ведя за собой джентльмена, одетого во что-то вроде халата. Джентльмен медленно приближался ко мне. Когда он вошел в круг слабого света, бросаемого лампой, я ужаснулся его вида. Он был смертельно бледен. Его выпуклые глаза сверкали, как у человека, дух которого сильнее плоти. Но что поразило меня больше всех признаков физической слабости, это то, что все его лицо было покрыто полосами пластыря, скрещивающимися между собой. Таким же большим куском пластыря был закрыт рот. «У тебя доска, Гарольд?» — крикнул пожилой, когда вошедшее странное существо скорее упало, чем село на стул. «Свободны у него руки? Ну, дай ему грифель. Предлагайте ему вопросы, мистер Меллос, и он будет писать ответы. Прежде всего спросите его, готов ли он подписать бумаги». Глаза незнакомца вспыхнули. «Никогда», — написал он по-гречески на доске. «Ни на каких условиях?» — спросил я по приказанию нашего тирана. «Только в том случае, если я увижу, что ее будет венчать мой знакомый греческий священник». Пожилой захихикал язвительно. «Вы ведь знаете, что ожидает вас в таком случае?» «Лично мне все равно». Вот несколько вопросов и ответов из нашего странного разговора, частью устного, частью письменного. Несколько раз я должен был спрашивать его, согласится ли он подписать бумагу, и несколько раз передавал его негодующий ответ. Но скоро мне пришла в голову счастливая мысль. Я стал прибавлять свои слова к каждому вопросу. Сначала невинного свойства, чтобы убедиться, не понимает ли по-гречески который-нибудь из двух присутствующих. Когда же я увидел, что они ничего не подозревают, я начал более опасную игру. Вот приблизительно наш разговор. «Ваше упрямство только повредит вам. Кто вы? Мне все равно. Я иностранец. Вы сами навлекаете беду на себя. Сколько времени вы здесь?» «Пусть будет так. 3 недели. Состояние никогда не перейдет к вам. Чем вы больны?» «Оно не перейдет к негодяям. Они морят меня голодом». «Вы будете свободны, если подпишете. Кому принадлежит этот дом?» «Я никогда не подпишу, не знаю». «Этим вы не окажете ей услуги. Как ваше имя?» «Пусть она сама скажет мне это». «Каратидас. Вы увидите ее, если подпишете. Откуда вы?» «Так значит, я никогда не увижу ее. Из Афин». «Еще 5 минут, мистер Холмс, и я разузнал бы всю историю под самым носом этих господ. Мой следующий вопрос уяснил бы мне все». Но в это мгновение отворилась дверь, и в комнату вошла какая-то женщина. Я разглядел только, что она была высокоростом, грациозна, с черными волосами и в каком-то свободном белом платье. «Гарольд», — сказала она по-английски с иностранным акцентом, — «я не могу оставаться дольше. Так скучно оставаться одной с... О, боже мой, это Павел!» Последние слова она проговорила по-гречески, и в то же мгновение незнакомец судорожным усилием сорвал со рта пластырь с криком «София! София!» бросился в объятия женщины. Объятия их длились, однако, лишь секунду. Молодой человек поспешно бросился к незнакомке и вытолкал ее из комнаты, а пожилой легко справился со своей истощенной жертвой и вытащил его в противоположную дверь. А на одно мгновение я остался один в комнате и вскочил на ноги с смутной надеждой узнать, что это за дом, в котором я находился. К счастью, однако, я не успел ничего предпринять. Подняв голову, я увидел, что старший из мужчин стоит в дверях, пристально смотря на меня. «Довольно, мистер Меллос», — сказал он. «Вы видите, что мы заставили вас принять участие в нашем интимном деле. Мы бы не стали беспокоить вас, если бы наш друг говорящий по-гречески и начавший переговоры, не должен был вернуться на восток. Нам необходимо было заменить его кем-нибудь, и мы очень обрадовались, узнав, что вы хорошо знаете греческий язык. Я поклонился. «Вот 5 суверенов», — продолжал он, подходя ко мне. «Надеюсь, что вы останетесь довольны этим вознаграждением. Но помните», — прибавил он, слегка дотронувшись до моей груди и хихикнув. «Что если вы проговоритесь хоть одной человеческой душе? То да жалится Господь над вашей душой». Не могу вам передать, какое отвращение, какой ужас внушал мне этот человек. Теперь, когда на него падал свет лампы, я мог лучше разглядеть его. Лицо у него было бледное, с резкими чертами, с маленькой, остроконечной реденькой бородкой. Говоря, он вытягивал лицо и передергивал губами и веками, словно человек, страдающий пляской святого Витта. Я невольно подумал, что его странный смех был тоже симптомом нервной болезни, но самое ужасное в его лице были глаза, серые, стального цвета, с холодным блеском, с выражением злобной, непреклонной жестокости в глубине. «Мы узнаем, если вы проговоритесь», — сказал он. «У нас есть свои способы добывать нужные нам сведения. Ну-с, экипаж ожидает вас, и мой друг проводит вас домой». Меня поспешно провели по передней и втолкнули в карету так, что я опять успел увидеть только деревья и сад. Мистер Леттимер шел за мной по пятам и молча сел на свое прежнее место напротив меня. Снова в полном безмолвии с поднятыми стеклами мы проехали бесконечное пространство, пока, наконец, карета не остановилась. Только что пробила полночь. «Вы выйдете здесь, мистер Меллос», — сказал мой спутник. «Сожалею, что приходится оставить вас так далеко от вашего дома, но делать нечего. Всякая ваша попытка последовать за каретой послужит вам только во вред». Говоря это, он отворил дверцу, и только я успел выпрыгнуть, как кучер ударил по лошади, и экипаж быстро помчался. Я в изумлении оглянулся вокруг. Я был на пустыре, поросшем темными группами кустарников. Вдали виднелась линия домов, в верхних этажах которых кое-где мелькали огни. С другой стороны я увидел красные сигнальные фонари железной дороги. Экипаж, в котором я приехал, уже исчез из виду. Я продолжал стоять, оглядываясь и стараясь догадаться, где бы я мог быть, как вдруг услыхал, что кто-то подходит ко мне в темноте. Когда незнакомец подошел ближе, то оказался железнодорожным сторожем. «Можете мне сказать, что это за место?» — спросил я. «Уансуорт Камон», — ответил сторож. «Могу я попасть на поезд, идущий в город?» «Если пройдете до станции Клэпкэм. Это с милю отсюда, то поспейте как раз к последнему поезду». Так и окончилось мое приключение, мистер Холмс. Не знаю, где я был, с кем говорил, не знаю ничего, кроме того, что рассказал вам. Знаю только, что там происходит что-то ужасное, и что мне хотелось бы помочь этому несчастному. А на следующий же день я рассказал всю историю мистеру Майкрофту Холмсу, а затем полиции. Несколько времени мы сидели молча, выслушав этот необычайный рассказ. Затем Шерлок Холмс взглянул на брата и спросил: «Сделаны какие-нибудь шаги?» Майкрофт взял газету Daily News, лежавшую на столе. «Награда тому, кто сообщит какие-либо сведения о местонахождении джентльмена грека Павла Кратидеса из Афин, не умеющего говорить по-английски. Такая же награда тому, кто сообщит что-либо о даме гречанке по имени София. X.2473». Это объявление было помещено во всех ежедневных газетах, но ответа не последовало. «Не справлялись в греческом посольстве?» «Справлялись. Там ничего не знают». «Так надо телеграфировать начальнику полиции в Афинах». «Вся энергия нашей семьи сосредоточилась в Шерлоке», — сказал Майкрофт, оборачиваясь ко мне. «Ну так берись за это дело и дай мне знать, если оно удастся тебе». «Конечно», — ответил мой приятель, вставая со стула. «Я сообщу обо всем и тебе, и мистеру Меллосу. А пока, мистер Меллес, будь я на вашем месте, я стал бы остерегаться, так как эти негодяи узнали по объявлениям о том, что вы выдали их».
На пути домой Холмс зашел на телеграф и послал несколько телеграмм.
«Видите, Ватсон, мы во всяком случае не потеряли даром вечера», — заметил он. «Некоторые из самых интересных моих дел попали ко мне через Майкрофта. В только что слышанном нами загадочном происшествии есть несколько особенных черт, хотя, в общем, оно допускает только одно объяснение. Вы надеетесь выяснить это дело?»
«Ну, зная столько, сколько уже известно нам, было бы странно, если бы мы не открыли всего. У вас у самого, должно быть, уже составилась какая-нибудь теория насчет слышанного нами?»
«В общих чертах, да.
Ну, что же вы думаете?»
«Мне кажется очевидным, что эта молодая гречанка увезена молодым англичанином Гарольдом Летимером».
«Откуда?»
«Может быть, из Афин?» Шерлок Холмс покачал головой.
«Этот молодой человек не говорит ни слова по-гречески. Барышня порядочно говорит по-английски. Из этого можно вывести заключение, что она уже несколько времени находится в Англии, а он никогда не бывал в Греции».
«Ну хорошо, предположим тогда, что она приехала в Англию, и этот Гарольд уговорил ее бежать с ним».
«Это более вероятно».
«Тогда брат, я думаю, она приходится ему сестрой, приезжает в Англию, чтобы вмешаться в их отношения. По неосторожности он попадает в руки молодого человека и его пожилого товарища. Они хватают приезжего и стараются силой принудить его подписать какие-то бумаги, чтобы завладеть состоянием молодой девушки, опекуном которой он, может быть, состоит. Он отказывается. Для того, чтобы вести разговор, им нужен был переводчик, и они напали на мистера Меллеса. Раньше у них был другой переводчик. Девушки не говорили о приезде брата, и она узнала об этом совершенно случайно».
«Превосходно, Ватсон!» – вскрикнул Холмс. «Я действительно думаю, что вы недалеки от истины. Видите, все карты в наших руках. Остается только бояться насилия со стороны этих господ. Если они дадут нам достаточно времени, мы накроем их».
«Но как найти, где находится их дом?»
«Ну, если наши предположения правильные, и имя этой девушки София Кратидас, или, по крайней мере, это ее прежняя фамилия, то нетрудно будет напасть на ее след. Это наша главная надежда, так как брат, по-видимому, совершенно чужой здесь. Ясно, что прошло уже несколько времени с тех пор, как Гарольд вступил в сношение с этой девушкой. Во всяком случае, несколько недель. Так как брат успел узнать это в Греции и приехать сюда. Если они жили в одном месте все это время, то мы должны получить какой-нибудь ответ на публикацию Майкрофта».
«Во время этого разговора мы дошли до нашего дома в улице Бейкер. Холмс первый поднялся по лестнице и, отворив дверь в нашу комнату, вздрогнул от удивления. Я заглянул ему через плечо и тоже изумился. Майкрофт Холмс сидел в кресле и курил трубку».